«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
И снова здравствуйте, дорогие друзья! И снова сегодня мы будем говорить о самой гениальной из всех музыкальных пар XIX века – о Роберте и Кларе Шуман. И снова, как в прошлой передаче, я задам вам все тот же вопрос – каково это – жить с гением? И сам же на него отвечу – трудно. Ибо подлинная гениальность – это не бонус, не награда, не привилегия. Подлинная гениальность – это, как правило, крест, который приходится нести, причем не только самому гению, но и его близким. Ему не с руки заниматься бытом, это ложится на плечи его родных. Гений умеет говорить с ангелами, но при этом бывает глух к проблемам тех, кто рядом с ним. Гению всегда нужна группа поддержки, которая будет бурно аплодировать ему во время триумфа, утешать в час поражений и нашептывать, какой он бесподобный и великий в одни сомнений и тягостных раздумий. А без этого он ведь и погибнуть может, как минимум творчески, как максимум физически. И вот скажите мне, уважаемые радиослушатели, как, зная все это, становиться женой гения, мужем гения? Вообще, стоит ли откровенно гениальным людям вступать в брак? Или лучше, подобно католическим священникам, хранить целибат, чтобы и самому не мучиться, и других не мучить? Ясно, что на все эти вопросы точных ответов нет. И каждый гений вынужден самостоятельно выбирать между творчеством и любовью, а значит, идти на компромиссы и чем-то жертвовать. Особенно, если гениальны оба, и он, и она. В прошлый раз я закончил свое повествование на моменте свадьбы Роберта Шумана и Клары Вик. Сегодня же мы поговорим о времени их супружества. Не такого уж и долгого. От 1840 год свадьбы до 1856 год смерти Роберта. Всего-то 16 лет. А сколько в них всего заключено? Но для начала познакомимся с этим замечательным дуэтом поближе. Попробуем представить их не холодными статуями на аллее музыкальной славы, но живыми людьми, со своими привычками, достоинствами, слабостями. Тем более, что в те времена личность художника очень часто отражалась в его творчестве. Итак, Роберт Шуман. Настоящее воплощение романтизма, человек-фантазия, человек-чувство, человек-обнаженный нерв. Помню, когда-то читал фантастический рассказ, как ученые изобрели некое средство до предела, обостряющее все органы чувств. И когда главный герой решил испытать его на себе, то буквально попал в ад. Вечерние сумерки слепили, как тысяча прожекторов. Шуршание мыши слышалось, как невыносимый грохот, а комар, впившийся в кожу, причинил такую боль, как будто копье в тело воткнули. Вот примерно так и чувствует настоящий художник-романтик. Это не поза, не каприз, не способ набить себе цену. Это боль и трагедия, которую не пожелаешь и врагу. Все мы сталкиваемся с неприятностями, все мы ужасаемся той дичи, что творится в мире. А поскольку мир наш лежит во зле, то всевозможная дичь творится в нем постоянно. Ну так вот мы, простые люди, как-то учимся с этим жить. Приспосабливаемся, отращиваем толстую кожу, чтобы не сойти с ума. А вот художник-романтик так не может. Любое несовершенство мира для него – это незаживающая, кровоточащая рана. Отсюда такая убедительность, искренность, выстраданность каждой написанной ноты. Вот только как с этим жить? «Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта», – восклицал Генрих Гейне. Ему вторит Владимир Высоцкий. «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». Вот таким он и был, Роберт Шуман. Музыкантом с босой душой и трещиной в сердце, через которую в наш мир щедро лилась музыка. Важная деталь. Музыка Шумана рождалась не как у Баха ровным мощным потоком, но порциями, квантами. Случалось, он мог творить взахлеб и за пару дней наваять огромную партитуру. А бывало, что все душевные процессы резко затормаживались. Роберт обрывал все контакты с миром и погружался в депрессию. Психиатры называют это биполярным расстройством, когда человек раскачивает между маниакальной гиперактивностью и полным упадком сил. Степень и характер таких перепадов может быть очень разная. И на самом деле этим качеством обладали многие знаменитости. Бетховен, Ван Гог, По, Хемингуэй, Гоголь, Линкольн, Черчилль, Пресли. Перечислять можно долго. Даже есть мнение, что подобные эмоциональные качели – один из признаков гениальности – но это не точно. Роберт Шуман не просто переживал резкие смены настроений. Он дал каждому из них имя. Он сделал их почти реальными людьми, ипостасями своей раздвоенной личности. И первая из них – Флористан. Так звали одного из главных персонажей единственной оперы Бетховена. Он герой, он вершитель, он силен и активен, он порывист, целеустремлен и весь кипучее творчество. личность Шумана – это Эвсебий. Говорят, что имя это было позаимствовано у святого Эвсебия Кремонского, героя картины Рафаэля. Хотя, по правде сказать, характер шумановского Эвсебия мало чем походил на пылкого поборника веры из V века. Шумановский Эвсебий задумчив, расслаблен, меланхоличен. Он любит в одиночестве посидеть, посозерцать, помечтать. Помню, в детстве у меня была игра. После прочтения интересной книги или просмотра интересного фильма мне иногда хотелось на время стать каким-нибудь персонажем. Хотелось отождествить себя с ним, одеться как он, говорить как он, вести себя как он. Кем я только не был. Капитаном Немо, Сунью Куном, Муравьем Фердой. Как-то даже впечатлившись правилами дорожного движения, захотел стать светофором, к полному недоумению взрослых. Но детство прошло. А вместе с ним закончились и детские игры. А вот шумановские игры в персонажей остались с ним на всю жизнь. От имени Флористана и Эвсебия он сочинял музыку, писал статьи для музыкального журнала, общался с друзьями, с близкими. И, кстати, эта воображаемая парочка стала предвестием тех направлений искусства, на которые впоследствии разделился романтизм. Флористановское начало породило экспрессионизм, а эвсебийское начало – импрессионизм. Но это отдельная и очень обширная тема, которую мы пока отложим. И вот представьте, каково быть рядом с таким романтическим, фантастическим и совершенно не от мира сего человеком, каким был Роберт Шуман. Выжить рядом с ним могла только очень сильная, трезвая и цельная натура. А Клара Шуман такой и была. Можно по-разному относиться к ее отцу, Фридриху Вику, но он сумел подготовить свою дочь ко всем трудностям артистической жизни. Концерты, репетиции, договоры, интриги, долгие переезды, а в то время самыми комфортными средствами наземного передвижения оставались кареты. Все это Клара выдерживала с честью. Став женой, а впоследствии матерью аж 8 детей, она отнюдь не замкнулась в 3 немецких «К» – «Киндер», «Кюхе», «Кирхе» – «Дети, кухня, церковь». Она все так же много выступает. Она постоянно расширяет репертуар и географию своих выступлений. И вдобавок еще и музыку великолепную пишет. Для середины 19 века супруги Шуман были ну очень экзотической семьей, хотя бы потому, что главным кормильцем в ней была жена. Понятие женской эмансипации тогда только зарождалось, и Клара, совершенно невольно, стала живым воплощением идеи равенства полов. Она отвечала за свою семью как мужчина, в поте лица работала как мужчина, причем в традиционно мужской сфере. Конечно, женщины всегда играли на музыкальных инструментах, но по большей части камерно. А вот так, чтобы в одиночку держать своим искусством большой зал в течение целого концерта, здесь Клара была настоящим первопроходцем. И скидки на нежный пол ей никто не делал. Роберт от всего этого в восторге не был. Он не раз говорил, что хотел бы видеть в Кларе традиционную жену, хозяйку, домоседку, мать своих детей. Но что было делать? Труд композитора во все времена ценился и оплачивался значительно ниже труда исполнителя. Роберт был просто не в состоянии зарабатывать столько же. Даже когда, уже имея некоторое признание, в 1850 году Шуман получает должность музыкального директора в Дюссельдорфе, оказалось, что он к ней совершенно не приспособлен, особенно по части работы с симфоническим оркестром. Ведь дирижеру мало быть первоклассным музыкантом, он должен уметь ладить с людьми, быть организатором, лидером, полководцем. А для ярко выраженного интроверта не было пытки страшнее. Это в кругу близких, проверенных друзей Шуман мог быть общительным, остроумным, даже искрометным, а когда кругом множество каких-то малознакомых людей, и с ними надо еще общаться, что-то им доказывать, что-то от них требовать, ой, нет. На репетициях Шуман, бывало, зависал, уходил в себя, думал о чем-то своем, приводя оркестрантов в полное замешательство. Неудивительно, что должность он в конце концов потерял. С огромным облегчением, надо сказать. Ни Роберт, ни тем более Клара не были идейными феминистами или борцами, как это сейчас модно говорить, с гендерными стереотипами. Роли в их семье распределились совершенно естественно. Каждый делал то, что умел лучше всего. Клара умела великолепно играть на рояле и этим зарабатывать на жизнь. Роберт умел сочинять гениальную музыку, пополняя этим не столько семейный бюджет, сколько всемирную сокровищницу искусства. Есть такое понятие – глава семьи. Тот, кто принимает стратегические решения, кто говорит на семейном совете окончательное «да» или «нет». И если верить священному писанию, то Господь Бог поручил эту ответственную роль мужчине. Но вот беда. Гениальные люди сплошь и рядом непрактичны, в житейских делах неумелы, а то и вовсе парят где-то в облаках. Ясно, что из Роберта с его бесконечными фантазиями, слуховыми галлюцинациями, бурными вдохновениями и душераздирающими депрессиями глава семьи был так себе. Да и Клара хозяйственными делами откровенно тяготилась. Ей нравилось концертировать. А все эти омлеты-котлеты, пеленки-распашонки... Она не выкормила самостоятельно ни одного своего ребенка. Почти сразу после родов она могла собрать чемоданы и укатить куда-нибудь на гастроли, месяца так на три. А в доме в это время хозяйничали всевозможные няньки, кухарки, горничные. Роберту присутствие в доме посторонних страшно не нравилось. Но куда было деваться? И это еще не все. В творческом союзе кто-то обязательно играет первую партию, а кто-то вторую. Где-то подспудно, а где-то и совершенно открыто музыканты соревнуются между собой. Кто талантливее, кто известней, кто успешней. Хорошо, когда в музыкальной семье каждый чувствует себя полностью реализованным. А если нет? Композитор, даже самый великий, признание, как правило, получает уже с возрастом, а то и посмертно. А вот исполнитель переживает свой апофеоз именно при жизни. Ну а потом его слава быстро меркнет. Например, Роберта, особенно в первые годы супружества, воспринимали не более чем мужа европейской знаменитости. Существует анекдот, многократно пересказанный и пересочиненный, о том, как после блистательного концерта Клары Вик, а она выступала исключительно под девичьей фамилией, к Роберту Шуману подошел некий монарх, не то английский, не то голландский, не то русский, и простодушно спросил: «А вы что, молодой человек, тоже музыкант?» С Кларой все наоборот. При жизни она была очень известна. А в наши дни ее знают в первую очередь как жену и главного человека в жизни Роберта Шумана. Ее пианистические достоинства давно стали лишь воспоминанием, и даже сочиненная ею музыка, не будь Роберта, скорее всего затерялась бы в песках времени вместе с партитурами ее почти забытых современниц – Луизы Лебо, Жозефины Ланг или Эмилии Майер. Или не затерялась бы, как вы думаете? Сентября 1853 года к Шуману пришел начинающий композитор. Звали его Иоганнес Брамс. Когда он начал играть свою музыку, Роберт вежливо прервал его: «Подождите, это должна услышать Клара». Клара присоединилась к прослушиванию, и мнение супругов оказалось единодушным. Гений! Вот только гений этот умудрился без памяти влюбиться в хозяйку дома. Мне часто приходится сдерживаться изо всех сил, чтобы не обнять ее. Для меня это так естественно, как будто она и не может воспринять это плохо. Так писал он в своих заметках. Клара не то чтобы ответила на его чувства, но и не отвергла с возмущением, за что впоследствии ее многие осудили. Странные это были отношения. Ему 20, ей 34. Он еще только учится, а она уже опытный мастер. У него первая любовь, а у нее муж и дети. При этом юный Ганс боготворил Роберта, подружился с его детьми и даже мысли не допускал, чтобы разрушить эту необыкновенную семью. Не дать не взять страдания молодого Вертера. И хотя отношения Иоганнеса и Клары никогда не пересекали грань платонических, было ли от этого легче Роберту? Мы ведь помним, он гиперэмоциональный романтик, с неистовой фантазией и сверхтонкой кожей. Для него укус комара подобен удару копья. И даже если укуса не было, можно же его нафантазировать. Да так живо, да с такими подробностями. Есть мнение, что появление в семье третьего лишнего нарушило в душе Роберта некий хрупкий баланс и перевело его из состояния гений со странностями в состояние гений душевно больной. Во всяком случае, именно на это намекает записка, которую он оставил жене перед тем, как прыгнуть с моста. «Клара, я бросил в Рейн свое обручальное кольцо. Сделай и ты то же самое. Они соединятся там». К счастью, утопление не удалось. Рыбаки быстро выловили композитора из воды. Однако остаток дней он провел в психиатрической лечебнице. Ну, а поскольку психиатрия, как наука, на тот момент еще только формировалась, у нас нет точного диагноза. До сих пор идут споры о том, действительно ли Шуман повредился рассудком, или его безумие было лишь имитацией, игрой, фантазией человека, утратившего волю к жизни. Могло ли случиться так, что три его последних года стали чем-то вроде альтернативной версии гётеского сюжета, в которой самоубийство видится избавлением не молодому Вертеру, влюбленному в Шарлотту, но ее законному мужу? Роберт Шуман умер в 1856 году. Ему было 46. Клара пережила его на 40 лет, а Иоганнес на 41. Никто из них больше не связывал себя узами брака. И хотя дружба их продолжалась до конца жизни, отныне между ними появилась здоровая дистанция. Брамс целиком погрузился в творчество. Клара же, напротив, перестала сочинять и посвятила себя исключительно исполнительской деятельности, видную часть которой занимало наследие Роберта Шумана.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.